Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Легко ли быть здоровым в России? Такова тема моей сегодняшней передачи. 7 апреля – Всемирный день здоровья. С каким настроением его отмечают пациенты и врачи, благотворители и правозащитники, они расскажут сегодня сами. В гостях у меня президент фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, старший исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лапшина, руководитель волонтерских программ фонда «Подари жизнь» Гузель Латыпова. С нами на телефон связи из Кирова врач Иван Рясик, а также пациентка из Москвы, инвалид второй группы Ольга Гуртовая. Вам уже 82 года, правильно?
Да, да.
Замечательно. Нюта, мне кажется, что качество и доступность медицинской помощи, наверное, это то, что волнует, ну вот, всех в России.
Вы знаете, мне кажется, что оценка качества – это субъективный такой показатель, и каждый его для себя оценивает. Очень много сейчас говорят о том, что необходимо ввести какие-то критерии оценки качества,
стандарты,
что нужны стандарты качества. Их еще пока нету. Они, насколько я понимаю, они пока все-таки не существуют.
Так закон же приняли депутаты об охране здоровья граждан.
Подождите, охрана здоровья граждан.
И там прописаны были некоторые стандарты или нет?
В том, что касается оценки качества предоставляемой помощи, стандартов пока нет. Но я очень часто слышу от пациентов рассказы о каких-то конкретных врачах, которыми они очень довольны, и что вот нас этот человек спас, что мы признательны. Но при этом все равно общее ощущение, что качество медицинской помощи совершенно ужасающее. Мне кажется, что это связано с тем, что она малодоступна, и что очень забюрократизировано все, и что даже если есть хорошие врачи, к которым можно попасть, все так сложно обставлено, так сложно получить нормальное место в очереди, получить квоту, получить льготу, получить место в больнице, что человек чувствует себя таким растоптанным и униженным к тому моменту, когда он попадает, может быть, даже в руки толкового врача, что он, в принципе, уже все воспринимает с негативом. И вообще вот это вот выражение «медицина одно лечит, другое калечит», мне кажется, что перевести его ни на какой другой язык невозможно, что это только у нас работает.
А давайте мы у врача спросим. Иван Олегович, согласны с таким мнением?
Ну, на самом деле, конечно, существует очень существенное различие в плане оказания медицинских услуг лечебно-диагностических и профилактических. Если в сфере диагностических и лечебных услуг они отличаются высокой востребованностью в связи с очень большим грузом сердечно-сосудистой, предположим, патологии в обществе, то если мы говорим о профилактике и о реальных возможностях предотвратить развитие этих заболеваний, мы сталкиваемся с невостребованностью этих услуг. Существует инфраструктура, например, в России центров здоровья. У нас 502 центра здоровья, например, для взрослых, и 173 центра здоровья для детей. Но мы уже сейчас столкнулись с тем, что они не принимают того нормативного количества людей, которые могут туда прийти, когда их двери открыты, только потому, что люди за профилактикой в медицинские учреждения идут неохотно. И это проблема, очень серьезная проблема менталитета. И мы сталкиваемся с тем, как в русской поговорке, что имеем не храним, потерявши плачем. Безусловно, любая система здравоохранения может быть бездонной фактически бочкой, которая может вместить все возможные ресурсы, связанные с высокотехнологической медицинской помощью, и все равно этих ресурсов будет мало. А простейшие вещи, о которых мы говорим в канун Всемирного дня здоровья, относительно вопросов для оценки питания человека, двигательной активности, обращения внимания на медицинские осмотры. Вот это очень часто игнорируется. И это отнимает у нас реальные рычаги влияния на состояние здоровья человека тогда, когда оно еще есть. И в этом смысле очень важный резонанс может быть создан теми средствами массовой информации, которые привлекут внимание людей тем возможностям, которые появились совсем недавно.
А что за возможности? Какие сейчас появились новые возможности?
Это инфраструктура центров здоровья. Они располагают теми профилактическими технологиями, за которыми люди часто не обращаются. Многие даже потому, что не осознают значимость и возможность профилактики, тогда, когда они еще обладают теми резервами, которые могут...
Понятно. Иван Олегович, давайте мы дадим еще слово, например, Татьяне Лакшиной. Я задам вам простой вопрос. Вот часто ли вы обращались там в Центр здоровья, например, в Москве?
Знаете, я вообще в первый раз слышу, что существуют такие центры здоровья. Честно говоря, была бы признательна нашему собеседнику, если бы он рассказал поподробнее, что это за зверь такой, что они делают, и какие у них есть возможности, и предоставляются ли там услуги бесплатно. Я в первую очередь сейчас говорю о профилактике, скажем, о возможностях качественного обследования. Но я... безусловно, не обращалась, потому что искренне не знаю, что это такое.
Вот я тоже, честно говоря, не обращалась в Центр здоровья, зато я обращалась в поликлинике и знаю, что врач не может выписать, например, то лекарство, которое он хотел бы или которое он считает возможным выписать, потому что оно импортное, например. А сейчас в России экономия страшная. И поэтому надо выписать отечественное, которое не всегда бывает лучше. И врач, на самом деле, поставлен перед такой, на самом деле, моральной проблемой, что сделать ему в этой ситуации. Получить, нагоняя от начальства, или выписать, ну, вот что есть.
Ну, я бы сказала, что одна из очень серьезных проблем российской системы здравоохранения состоит в том, что формально, казалось бы, в этой стране бесплатная медицина. Но по факту целый ряд необходимых медицинских услуг, и я в первую очередь сейчас говорю о помощи специалистов, о качественной помощи специалистов, оказываются платными. То есть пациент ставится в ситуацию, когда он должен ждать квоты, когда он должен ждать очереди. Это ожидание может растягиваться на многие месяцы, и с некоторыми заболеваниями у него, извините, этих многих месяцев просто нет в распоряжении, либо ему нужно искать деньги, и большие деньги, для того, чтобы попасть вне квоты, вне очереди. Таким образом, извините, на качественное здравоохранение в России существует имущественный ценз. Но более того, даже наличие денег на самом деле, качественной медицинской помощи, в принципе, не купит. И, знаете, сейчас в Рунете очень популярна такая в благосфере дискуссия исхода. Люди обсуждают... возможности иммиграции. Ну, не то чтобы они пакуют чемоданы, вот уже вот или контактируют с какими-то агентствами по найму рабочей силы за рубежом.
Да, новая волна настроения
но
таких.
Настроения, безусловно, такие. Люди всерьез обсуждают, как бы уехать. А если самим не уехать по ряду причин, да, вот уже.
Ну, а что с чем вы это связываете?
Так вот, не я связываю, Кристина. Если посмотреть, проанализировать эту дискуссию в благосфере, то совершенно очевидно, люди хотят уехать или хотя бы отправить своих детей за границу из-за ощущения беззащитности. И беззащитность это связано в частности, не только, но в частности, с плачевной ситуацией в сфере здравоохранения. Стандартная абсолютно дискуссия: если, не дай бог, я или кто-то из моих детей заболеем чем-нибудь серьезнее простуды или гриппа, да мы же просто сдохнем. И вот это вот, по-моему, достаточно красноречиво говорит о том, в каком именно виде находится медицина в России на сегодняшний день. Люди всерьез боятся, что если с ними, не дай бог, что-то случится, что-то, в общем-то, даже излечимое, помощи они получить не смогут.
А давайте мы пациента послушаем. Ольга Леонидовна.
Я хочу сказать, в первую очередь, у нас не хватает врачей. Вот я на днях, нас пригласил новый главврач, в нашем районе появился, он с Калмыкии приехал, бывший министр, и он пригласил нас даже не как больных, а как мы руководим общественной организацией, ну, больных людей мы тоже контролируем.
Вы руководитель группы, да, инициативной.
И нам доложил, что 50% не хватает нашей поликлинике врачей, хотя и... это электронная запись имеется, но можно попасть один раз в месяц. Вот я попыталась один раз попасть к терапевту и записалась на месяц позже, чем мне сегодня понадобилось. Вы представляете? Не хватает врачей. Это первый вопрос. Ну, второй, это как вот о лекарствах говорили перед этим.
Да.
Что, конечно, сложно получить дорогие лекарства. И...
да не говоря уже о ценах на это лекарство.
Да,
не говоря о том,
да.
что многие лекарства в аптеке ты не знаешь, на самом деле, они настоящие,
да,
или нет.
Действительно ли они, или они ржатся. и неизвестно, что это за лекарство. Боишься принимать даже, понимаете? Mm-hmm. И я не знаю, вот мне кажется, начинать надо все-таки с обеспечением врачей и медицинского персонала, чтобы все поликлиники, и поликлиник не хватает. Вот наш район очень большой, а новое, много новостроек, а поликлиника две всего. Сейчас вопрос стоит о том, что третью должны построить, но когда это будет? А люди ведь болеют каждый день. Очень тяжело попасть к врачам.
Гюзель, Ольга Леонидовна предлагает, как вариант, да, что надо наполнить поликлиники, больницы врачами, которых не хватает, и построить их, да, достаточное количество. И вот самая больная проблема – это не хватает врачей. Благотворительный фонд, я не знаю, по какой уж причине, взяли на себя функции государства фактически, потому что там, где не хватает, там приходят волонтеры действовать. Вот вы руководитель волонтерской группы, да?
Волонтерская программа у нас очень обширная, то есть волонтеры делают очень много, начиная от того, что они встречают, например, детей в аэропортах и вокзалах, чтобы отвезти их в больницу.
На лечение,
потому что нашим государством не предусмотрено, да, то, что ребенок тяжело больной, его нужно госпитализировать на машине. То, что ему нельзя,
дойдет, да.
как он сам дойдет. То есть недавно на днях, да, например, звонили из Якутии, пожалуйста, помогите, встретьте ребенка, ей 24 дня от роду, у нее рак носоглотки, она там под аппаратом каким-то, в общем, едет в сопровождении врача, пожалуйста, помогите, встретьте. Ну, я не задумываясь, конечно, все нашли, все отвезли. И только потом я подумала, ну вот в очередной раз, да, ну вот, казалось бы, элементарно, хотя бы даже вот самые тяжелые случаи, можно ведь что-то для этого предусмотреть, но ничего нет. Вот, что еще делают волонтеры? Ну, переводят
ухаживают
там анализы с одной больницы в другую.
Там, где не
нет, нет, я бы не сказала, что мы ухаживаем именно за детьми, потому что мы все-таки не медперсонал, у нас нет таких функций. Мы обеспечиваем им
то есть не могут волонтеры,
времяпровождение, да, развлечений и так далее. Да, это все-таки разные вещи.
То есть вы с ними играете, создаете атмосферу?
Мы их куда-то там вывозим, да, на мероприятия, создаем, да, атмосферу для того, чтобы у них было больше положительных эмоций, для того, чтобы ребенок не чувствовал себя покинутым, и мама, да. То есть тут еще есть такая вещь, как оказание психологической поддержки мамам и детям, потому что, конечно, им тяжело, они в большинстве в наших клиник, которые мы опекаем, дети из регионов, то есть или лечение от онкологии длительное, соответственно, как минимум 6 месяцев, иногда год, иногда 2-3, они вынуждены проводить в стенах больницы, да, быть заключенными фактически. И, естественно, им нужен хоть какой-то глоток свежего воздуха, пообщаться хоть с какими-то людьми. Мамам иногда нужно просто выговориться. А психологических служб в наших больницах раз-два и обчелся. Соответственно, волонтеры выполняют...
Я вообще не слышала про психологические службы.
Нет, кое-где они есть. Кое-где они есть, просто их очень мало. Вот что еще вот хотелось бы сказать, да, то, что волонтеры, конечно, слышат очень много страшных историй из регионов. Регулярно мамы, которые поступают в наши больницы, говорят о том, что, ну, то есть с их слов звучит так, как будто они вытянули просто счастливый билет, то, что они попали в Москву, потому что у них там в регионах бывает, что нет элементарного. Нет шприцов, нет не то, что дорогостоящих лекарств, нет даже самых, бывает, дешевых там необходимых лекарств. Самые распространенные случаи, ну, вот из того, что самого страшного, да, вот зацепило то, что когда рассказывают, что врачи в регионах не, даже им, у них какой-то, не знаю, сверху приказ или что, они не должны говорить мамам о том, какое лекарство спасет их ребенка, потому что им настучат по башке, потому что мама может подать на них в суд за то, что это лекарство не обеспечено.
Это вот то, о чем мы вот Татьяна с вами говорили, да, только мы говорили про
ужасно.
Поликлинику, а тут серьезная ситуация, когда зависит жизнь человека.
Недавно буквально, да, мама одна мне рассказывала, девочке, да, что она на коленях стояла перед врачом, умоляла сказать, почему, что поможет ее ребенку, который лежит в реанимации, то есть у нее уже было там, очень все было с ней серьезно. И он даже не мог ей, он сказал, я не могу вам написать, она просила написать сложное название, он говорит, я только по буквам продиктую, потому что если я напишу, чтобы не было моего почерка. И мама продала квартиру, чтобы купить несколько ампул вот необходимого противогрибкового средства для ребенка. Да.
Легко ли быть здоровым в России? Такова тема моей сегодняшней передачи. Я напомню, что у меня в гостях президент фонда помощи хосписам Вера Нюта Федермессер, старший исследователь по России международной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, руководитель волонтерских программ благотворительного фонда «Подари жизнь» Гюзель Латыпова. С нами на телефонной связи из Кирова врач Иван Рясик, а также пациентка из Москвы, инвалид второй группы Ольга Гуртовая. Нюта, я помню, вы высказывались в том духе, что сейчас даже благотворительность
благотворительность уже сложно заниматься благотворительностью, потому что согласно федеральному закону 83 вам ставится еще куча препонов как самой благотворительной организации.
Не совсем так. Не ставятся препоны организации благотворительные. Препоны ставятся как раз организациям здравоохранения, которые находятся в статусе казенных учреждений, потому что казенное учреждение, соответственно, 83-му ФЗ, может финансироваться только линейным образом от...
То есть из бюджетных, да,
только бюджетным, да. Там
деньги.
Очень четко все прописано, только бюджетные
Благотворительность получать? Благотворительные деньги?
Они не могут иметь внебюджетный счет, они не имеют права получать деньги. Можно, выискивая разнообразные схемы, попробовать оказывать прямую благотворительную помощь. То есть не деньгами помогать, чтобы больница сама принимала решение о том, как тратить, а помогать, чтобы... Вот если мы покупаем автоклав стерилизационную, это такая здоровая машина, дорогая, стоит чуть больше 2 миллиона рублей, мы должны его купить на средства фонда, поставить на баланс фонда, потом по договору временного пользования передать в хоспис. Хоспис примет это на забалансовый счет. Это имущество останется в ведении благотворительного фонда, а хоспис будет им как бы пользоваться. И есть же еще другие виды необходимой помощи. Есть необходимость сделать ремонт. Как его осуществлять? Потому что ремонт на забалансовый счет не поставишь. Есть необходимость передачи раздаточных материалов, памперсов, расходников, каких-то шприцев, перчаток, которых не хватает. Что мы должны делать? Это значит, мы сейчас должны каждому родственнику, который приходит в хоспис, оформлять документы на своего близкого пациента. Мы должны, наверное, дать ему подписать бумагу о том, что мы ему, собственно говоря, передаем памперсы, перчатки, шприцы, какие-то препараты и так далее, необходимые для обеспечения качественного ухода за его больным родственником. Потому что хоспису мы это передать не можем. Естественно, это вызывает массу вопросов у, собственно, родственников. Ну и люди
да
тоже
и
разные.
Родственников.
И не только у родственников. Ну и люди разные. Кто-то не хочет подписать, кто-то говорит, что если он это подписал, то дайте это мне в руки, чтобы я был уверен, что это вот у нас, да. Ну, сложно. Это очень сложно, хотя я должна честно сказать, что вот интервью я давала на эту тему неделю назад, и по результатам этого интервью вчера позвонил руководитель Московского департамента здравоохранения Леонид Михайлович Печатников и всячески обещал содействие, помощь. Действительно, это федеральный закон, это не московский закон. И то, что департамент здравоохранения готов содействовать и понимает, что хоспис оказался в сложной ситуации и нуждается в этой благотворительной помощи. Но ведь это не только больницы попали в сложную ситуацию в связи с 83-м законом. Это и детские дома, это масса учреждений в регионах, которые, казалось бы, радоваться должны тому, что у них такое вот будет жесткое бюджетное финансирование, потому что это им гарантия определенной суммы, и эта сумма уже никуда не денется. Но другие источники, да, запрещены. Разумного объяснения этому нет, и я не думаю, что здесь есть какой-то злой умысел, я думаю, что здесь есть просто бездумность наших чиновников, которым лень просто лишний раз почесать репу.
Может, боятся они иностранного финансирования? Очень сейчас горяча тема. Грант, иностранной помощи,
благотворительной
помощи.
Я уже чего только не думала. Помощи. Я со своей склонностью к теории заговоров думала, что вот это специально для того, чтобы финансировать потоки благотворительных средств. Ну нет, все же, мне кажется, это вот это просто недодумка. И я очень рассчитываю, что это будет как-то решено. Потому что слишком многие страдают. И сами чиновники, принимавшие этот закон, они сами не рады. Потому что вот в сентябре, когда он полностью вступит в силу и коснется уже и всех школ,
всех
да, абсолютно. Да. Это просто будет бунт. Народ еще, у нас же пока
не
кто там, кто-то
еще,
там
да?
не свистнет, мужик не перекрестится, вот когда в сентябре свистнет,
школа?
Будет...
А что ожидает школа?
А школа ожидает, я тоже достаточно ответственно могу об этом говорить, потому что я одновременно учитель английского в школе. Определенный только набор предметов и определенное количество часов по каждому предмету будет бесплатно, а все, что сверху, будет платно. То есть, условно говоря, если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в гуманитарный или в математический класс, где дополнительные часы каких-то предметов, вот это вот все, что сверх нормы, нужно будет оплачивать.
Начали про медицину, договорились, что у нас и образование.
Ой, 83-й федеральный закон, вот поверьте, коснется каждого гражданина во многих сферах, далеко не только здравоохранение. Это и музеи, и театры. 83-й закон – это закон об изменении статуса государственных учреждений. Всех. А можно прокомментировать то, что было?
Да, конечно. Могут ли они, да, действительно, вот работать и помогать медсестрам, нянюшкам?
Это зависит от того учреждения, которое принимает добровольцев, чтобы они помогали. Безусловно, если это высокотехнологичная больница для детей, онкогематология, тяжелейшие осложнения, то, конечно, там добровольцы могут только играть и помогать там быть на побегушках, принести, унести, а психологический комфорт, дорога, машина, билеты в театр. Если же это...
Что тоже очень важно.
Это не просто очень важно, а это то, что из тюрьмы делает жизнь. А вот если речь идет о геронтологии, о домах престарелых, о хосписах, о каких-то сестринских отделениях по уходу, то здесь добровольцы – это такая гигантская помощь. Есть замечательные цифры, все-таки есть в Европе страны, где все давно посчитано. В Великобритании, например, добровольцы экономят каждому хоспису 19 миллионов фунтов стерлингов в год. Потому что они там выполняют функции уборщиков, гардеробщиков, администраторов. Надо понимать, что в хосписе, например, медицина – это довольно лимитированный объем помощи. Это наркотическое обезболивание, снятие симптомов. А
да,
все остальное –
мы, кстати, обязательно поговорим.
Это, да, психологическое
обезболивание, только вторую часть передачи. Да,
это психологическая помощь, и у нас с пациентами надо гулять, их надо кормить, им надо сидеть читать книжки. Почему это не могут делать добровольцы? Могут. Проблема в том, что, да, в Москве всего один хоспис, принимающий добровольцев. Это первый московский. А все остальные закрыты, потому что им лишние глаза и лишние люди, и лишняя критика им не нужны. И вот здесь я возвращаюсь как раз к самому первому нашему вопросу про качество помощи. Можно сколько угодно говорить, что вот такой менталитет, вы знаете, у наших людей, что они не ходят на профилактические исследования. Они не ходят на профилактические исследования, хотя очень хотели бы, потому что даже если там может быть предоставлена качественная помощь, они наткнутся на такое безразличие и хамство, ведь у нас сходить к врачу – это равносильно тому, что сходить в ЖЭК, понимаете, получить какую-то бумажку. Ты априори думаешь, что тебя унизят, и ты избегаешь всячески этого контакта. Я вот сейчас учусь в медицинском институте организации здравоохранения, в общем, какая-то умная там специальность, и у нас лектор говорит: я считаю, что сделано самое главное для профилактики здравоохранения. Вы знаете, у нас люди так боятся заболеть, что они просто не болеют.
Вот. Легко ли быть здоровым в России? Такова тема моей сегодняшней передачи. 7 апреля – Всемирный день здоровья. И в гостях у меня президент фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, старший исследователь по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, руководитель волонтерских программ благотворительного фонда «Подари жизнь» Гузель Латыпова. С нами на телефонной связи из Кирова врач Иван Рясик, а также пациентка из Москвы, инвалид второй группы, Ольга Гуртовая. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Не переключайтесь.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В разных регионах России сегодня прошли акции протеста, организованные местными отделениями КПРФ. На митинге в Москве около 1500 человек выступили за политические перемены, а также за отказ от плана создания в Ульяновске транзитного центра НАТО. В Москве в Новопушкинском сквере собрание так называемого Народного оргкомитета завершилось без происшествий. Никто из лидеров оппозиции не пришел на акцию, однако каждый из ее участников, а их оказалось до 200 человек, мог воспользоваться открытым микрофоном и выразить свою политическую позицию. В Москве сегодня прошла конференция гражданских активистов и правозащитников. По итогам конференции была принята резолюция, в ней говорится о намерении активистов создать систему общественного контроля над работой полиции, судов и других госорганов. В Карелии заключенные исправительной колонии номер 9 под Петрозаводском устроили акцию протеста. Около 40 осужденных нанесли себе повреждения режущими предметами, выражая несогласие с режимом содержания. Российская партия пенсионеров, воссозданная сегодня на учредительном съезде в Москве, подаст заявку на регистрацию уже на следующей неделе, заявил ее лидер Игорь Изотов. В подмосковном городе Жуковске сотни людей собрались на митинг против вырубки Цаговского леса для строительства автотрассы. Правозащитники и активисты оппозиции заявляют о десятках жертв начатого в субботу наступления сирийских правительственных сил на город Латам, на предместье крупного города Хама в центральной части страны. Организация Syrian Observatory for Human Rights говорит о 80 погибших. В столице Йемена, Сане, вооруженные сторонники бывшего президента страны Али Абдаллы Салиха напали на международный аэропорт, вынудив власти закрыть его и отменить рейсы. Президент Мьянмы Тейн Сейн впервые встретился с лидерами повстанцев, которые уже несколько десятилетий борются за независимость территорий, населенных представителями народности Карен.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Легко ли быть здоровым в России? Мы продолжаем разговор. 7 апреля, я напомню, Всемирный день здоровья. В гостях у меня сегодня президент фонда помощи хосписам «Вера» Нютта Федермессер, старший исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, руководитель волонтерских программ фонда «Подари жизнь» Гузель Латыпова, с нами на телефонной связи из Кирова врач Иван Рясик, а также пациентка, инвалид второй группы Ольга Гуртовая. Вы знаете, когда первая часть у нас подходила к концу. Действительно, Нюта, я с вами соглашусь, наверное, уже стоит во второй части говорить, не легко ли быть здоровым в России, а легко ли быть больным в России. И, Ольга Леонидовна, что касается лечения, я вам вопрос адресую.
Я хотела просто сказать о фонде «Доброе дело». Они нам очень помогают хорошо. И волонтеров подключают, и лекарства нам помогают, и эти памперсы, и все. Я просто, это Корюхин.
Эдуард Валентинович, да, руководитель фонда. Я знаю, он действительно замечательный фонд, который помогает
старикам. Это замечательный человек. Он только, уже несколько лет он нас прямо выручает. Если бы не он, я говорю, мы бы вообще, мы и лекарства получаем от него, и эти палочки, трости, и памперсы. Все, что он может, он нам очень хорошо помогает.
А в городские службы, вот вообще Минсоцздравразвития, вы обращаетесь?
Нет, но мы в свою поликлинику обращаемся. У нас есть еще, вот я репрессированная, мы еще прикреплены к поликлинике, где репрессированные. Там хорошо как раз, там, где это пятая поликлиника, там гораздо лучше, чем наша местная поликлиника здесь. Но не каждый может туда пойти. Мы пожилые люди, и туда далеко, понимаете, идти.
А местная, чем вам не нравится поликлиника?
А местная, у нас очень не хватает врачей. Трудно записаться к врачу, узких специальностей тоже не бывает. Очень тяжело. 192-я поликлиника у нас в Бирюлево, в Восточном. Угу.
А что касается лекарств? Вот врачи вам выписывают?
Так же и с лекарствами получается.
Бесплатно вам лекарства выписывают?
Но мы в основном покупаем лекарства.
А, то есть вы за свой счет все-таки покупаете?
Да, мы покупаем. Угу. Есть у нас бесплатно, но мы некоторые лекарства не обеспечивают, мы поэтому приобретаем их по необходимости. Вам же до этого говорили, что именно не выписывают все лекарства, которые особенно нужны.
Говорили. Я хотела ваше мнение услышать.
Ну, ваш вот мое такое же мнение, что именно не хватает лекарств необходимых, хороших.
То есть вы за свой счет, получается,
покупаете,
да, лекарства?
Многие покупают за свой счет, конечно, дополнительно.
А сколько у вас выходит в месяц денег
на
лекарства?
Ну, у каждого по-разному.
У вас?
Ну, у меня проще, у меня дочь врач, понимаете, мне проще. А другие вот мои подопечные, за которыми я тоже смотрю, вот, с инсультом лежат, покупает она в месяц, вот на 4 000 он покупает, муж ее. И вот нам
при
даже этот Корюхин оплачивал вот эти затраты, когда мы обращаемся вот в тяжелые моменты.
Давайте
он очень нам помогает.
Ивана Олеговича подключим к разговору. Да, что касается лекарств, вот все-таки, да, как врача, действительно ли врачи заставляют писать про отечественный аналог, например, а не импортный, если они знают, что им, например, от импортного легче становится, это лучше лекарство?
Ну, на самом деле, есть такое понятие, как биологическая эквивалентность. Если мы говорим о международных непатентованных названиях лекарств, то многие препараты, которые являются дженериками, действительно в организме человека ведут себя аналогично. Но проблема заключается еще и в том, это не всеми людьми понимается, что лекарства не увеличивают часто резервы нашего здоровья, а лишь аварийно
и искусственно на время действия таблетки регулируют выраженность отдельных болезненных проявлений.
Ну, наверное, в зависимости от болезни, да?
Безусловно, лекарство нельзя рассматривать как панацею. Если мы возьмем обезболивающую таблетку для сустава, на период в 12 или в 20 часов эта таблетка уменьшит чувство боли, но она никоим образом не улучшит состояние сустава, потому что состояние сустава зависит в том числе от питания человека, от наличия в его рационе, например, там глюкозамина, витамина С, цинка, марганца, бора. И вот если вот этого сопровождения, этого фундамента из вопросов, связанных с питанием, с двигательной активностью не будет, то никакая обезболивающая таблетка, предположим, не сможет исправить проблему человека. Мы часто говорим сейчас о драматических аспектах оказания медицинской помощи больным на конечных стадиях развития. Но когда мы говорим о здравоохранении, мы часто забываем о том, что существует огромный пласт работы по сбережению здоровья тех, кто считает себя здоровым, но имеет уже факторы риска и отклонения в состоянии здоровья. Я вот пытаюсь обратить ваше внимание на ту тему, которая связана именно с Всемирным днем здоровья. Мы просто никогда не сможем угнаться своими ресурсами за количеством заболеваний, если не будем брать ответственность за свое здоровье. Так складывается, что люди жалуются на аллергию, боятся рака и СПИДа, а умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, фундаментом для развития которых является малоценичный образ жизни, гиперкалорийное питание вкупе с курением. И когда мы говорим о здоровье, если на эти факторы мы не будем, факторы образа жизни, обращать прицельное внимание и их корректировать, все будет в туне. Никаких медицинских ресурсов нам...
Иван Олегович, ну вы говорите в том числе о профилактике, о диспансеризации.
Это даже не вопрос выявления какой-то сформировавшейся патологии. Это вопрос взятия каждым человеком ответственности за свое здоровье. Без этого краеугольного камня это должно быть настоящее всероссийское движение. Когда мы осознаем, что здравоохранение часто нам видится лишь системой по оказанию медицинских услуг.
Нет, а что это еще? А что это еще?
Нет, да, на самом деле здравоохранение – это та позиция, которую занимает сам человек. И чем быстрее мы осознаем, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, тем быстрее мы, может быть, оценим даже вот те оценки экспертов ВОЗ, которые говорят о том, что здоровье от качества и доступности медицинской помощи зависит не более чем на 10%. Там, от экологии наследственности по 20%. 50% от образа жизни, которого придерживается человек. Путь к здоровой России – это не путь через медицинские технологии. От количества закупленных томографов не зависит здоровье. Откупаемые томографы не уменьшают количество инсультов. Строящиеся сосудистые центры – аналогичная ситуация. Это наша общая озабоченность.
Да, Иван Олегович, вы считаете, что главный вопрос – это чтобы человек брал на себя ответственность за свое здоровье? Я с вами полностью согласна, но есть такие заболевания, за которые человек просто не отвечает. Тут томографы невероятно нужны и важны. Просто вопрос в том, чтобы государство обеспечивало своих граждан, тех, кто занимается здоровьем, и тех, кто не занимается здоровьем, необходимым качественным лечением. Нет, вы со мной согласны ли?
Я просто... Можно же, мы же на Радио Свобода, можно же искренне говорить, да?
Да, конечно.
Я очень не хотела бы, уважаемый наш собеседник, попасть к вам в качестве пациента. Прям я вот вижу, как я к вам прихожу с раком легких, а вы мне говорите, ну что же вы курили-то всю жизнь? Ну куда же смотрели-то? Надо было думать о том, что вы делаете. Вот теперь у вас рак легких. Это вот из серии, когда человек к нам приходит за помощью, а мы ему будем говорить, рыбу мы тебе не дадим, мы тебе дадим удочку и научим тебя ловить рыбу. Вот кошмар. Вы знаете, в хосписе уже тоже томографы не нужны. И болеют люди самые разные, которые следили за своим здоровьем и ели яблоки, и те, которые курили, пили и не ели яблоки, а ели пережаренную рыбу. Разные люди болеют, и говорить о том, что медицина – это не служба по, собственно, обеспечению, а что это тогда? Вообще, начали вы с того, что если болят суставы, выпейте таблетку, 12 часов суставы болеть не будут. прекрасно. Это ровно то, чего я хочу как пациент. Я хочу, чтобы мне, а, врач дал таблетку, от которой мои суставы не будут болеть 12 часов, а, б, чтобы вот этот самый врач сказал мне, что надо делать, чтобы через какое-то время мне эти таблетки не понадобились вовсе. А то, что я получаю на сегодняшний день, и я вот еще раз хочу сказать, это не совсем резонно говорить о качестве и некачестве медицинской помощи. Это система неправильная оказания медицинской помощи. Как бы качественная она все равно может быть в каких-то случаях.
Татьяна, вы вот сейчас исследование проводите. Как раз об оказании качественной помощи в России.
Момент действительно, скажите, Human Rights Watch проводит исследование о ситуации с паллиативной помощью в России. Мы интервьюируем как родственников пациентов, так и врачей в разных регионах
вот
Российской
Федерации.
Вот вам надо
президента фонда помощи хосписом Веры
проинтервьюировать. А мы уже интервьюировались, да, и в хосписе с пациентами, с врачами, и с нами.
Интервьюировались.
Так, можете сказать,
знаете,
какие-то уже,
я для,
да,
начала,
выводы,
честно,
да,
говоря, хотела бы сказать, что я абсолютно поражена тому, что врач, в принципе, не проводят различия вот сейчас в своей риторике, да, для этой программы между проблемой лечения болезни и проблемой обезболивания как такового. И да, безусловно, если у человека боль в суставах, то обезболивающая таблетка поможет снять именно боль, но не поможет вылечить болезнь. Но что же это значит? Человек должен страдать от боли? А если его заболевание неизлечимо, если его вообще нельзя вылечить, наверное, тогда его, ну, исходя из такой логики, вылечить-то нельзя, значит, нужно выкинуть на помойку. И вот как он умирает, уже никого не интересует. Что такое, собственно, паллиативная помощь? Паллиативная помощь – это как раз возможность обеспечить человеку, которого нельзя вылечить, достойное окончание жизни ему и его близким. И это в первую очередь, конечно, упирается в возможность эффективности обезболивания.
Кстати, можно я прерву раз на одну секундочку, потому что замечательная реклама социальная висит на растяжках в Москве, я не знаю, как в других городах, вот фонда Веры как раз, что если человека, я могу переврать, но вот смысл в том, что если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Только
спасибо.
В Москве?
Да, к сожалению, только в Москве. Мы за это благодарим наших друзей News Outdoor.
Бесплатно они?
Абсолютно
социальная,
бесплатно.
Вот социальная реклама.
Абсолютно,
да,
бесплатно.
Поняла,
мы, да, ни за печать не платили, ни за размещение, ни за что.
Мне кажется, вот эта идея, она, да, вот просто
это одна из заповедей первого просто московского хосписа. Эту фразу придумала Вера Васильевна Миллионщикова, и она, в общем-то, является таким основой работы первого московского хосписа и нашего фонда.
Да, мне кажется, что и искусство врачевания должно заключаться в том, чтобы не сделать человека бессмертным, там, да, просто, чтобы избавить его от страданий.
Ну, вы понимаете, да, мне тоже кажется, что если вспоминать, если подумать о том, от чего вообще произошла медицина, когда не было еще там до Авиценны и до всего, главное было помочь человеку избавиться от боли. Вот это первая задача. И у нас в стране такой существует такая позиция, если человек болеет, у него должно болеть, это совершенно нормально. Ну, вы же болеете, батенька, ну, поболит. А когда мы обращаемся за медицинской помощью за большие деньги за рубежом, то первое, о чем там думают, это о боли, о том, чтобы было не больно. Потому что если у человека уходит боль, у него уходит страх. Если у него уходит страх, у него открываются уши для того, чтобы слушать рекомендации врача, и для того, чтобы поверить в этого врача и поверить в возможность излечения.
То есть это отношение к человеку у нас. Татьяна, да, простите, я вас перебила, да, и потом мы еще дадим, да, всем, кто еще желает, сказать о Гузеле.
Это, да, безусловно, отношение к человеку, и обезболивание, конечно, крайне важное в ситуации, когда человека можно вылечить, но оно не менее важное в ситуации, когда человека, в принципе, вылечить нельзя, и он уже доживает. И вот эта система паллиативной помощи, она очень развита в Америке, она очень развита в Европе, а в России фактически не существует. Экспертный комитет Всемирной организации здоровья еще в 1990 году, то есть считайте сколько, да, больше 20 лет назад, заявил, что свобода от боли, я цитирую, должна рассматриваться как право каждого ракового больного, а доступность болеутоляющих как выражение уважения к этому праву. Ну,
что-то
число
говорит,
раковых, да, больных в России огромное.
А неизвестное число?
Вы знаете, такой статистики стопроцентной нет, но я могу сказать, что в Москве ежегодно заболевает раком более 23 тысяч человек. Да, и большая количество. Часть людей узнают о своем диагнозе именно из-за недоверия к медицине уже на третьей или четвертой стадии.
Когда уже
фактически бессильна и может только паллиатив помочь.
Я бы сказала, что каждая, на самом деле, семья в этой стране так или иначе сталкивалась с проблемой раковых больных. Вот просто каждая. И, в частности, с проблемой обезболивания.
Так, но вот эта проблема, да, вы считаете, очень...
Облегчение сильной боли у онкобольных, оно зависит от доступности применения опиоидов группы морфина. И у этих опиоидов нет так называемого потолка энергетической активности.
Что это значит?
Это означает, что дозу можно повышать, и эффект обезболивания будет усиливаться. То есть чем больше доза, тем, соответственно, сильнее эффект обезболивания. И, в принципе, для таких опиоидов, согласно рекомендациям ВОЗ, не должно быть стандартной дозы лечения. То есть необходимость снятия боли здесь приоритетна. И
то есть в каждом индивидуальном случае врач... Он видит, что человек не реагирует, ему больно, значит, он
увеличивает дозу. Но, в конце концов, в ряде стран есть так называемая опиоидная кнопка. Это фактически, когда к кровати пациента подсоединяется такая кнопка, которая, собственно, реагирует выброс опиоидов из капельницы. И когда человеку становится больно, ему даже не нужно вызывать для этого медсестру, он просто нажимает на кнопку, и таким образом сам контролирует.
Я понимаю, что боится государство. Государство боится зависимости человека, значит, от наркотических средств в данной ситуации.
У нас, в принципе...
Доступности,
конечно. У нас, в принципе...
И распространение, да?
Существуют высшие разовые и суточные дозы для опиоидов. И более того, врачи даже при существовании этих доз, как правило, максимальные разрешенные дозы все равно не выписывают.
Почему?
И, в принципе, не хотят выписывать опиоиды.
Почему? По каким причинам? Тоже боятся? Тоже какой-то административный?
Контроль, ограничения. И еще одна проблема с этим связанная, на самом деле, какая-то чудовищно унизительная. Вот я бы согласилась с Нютой, что когда думаешь о медицине в России, то первое, что приходит в голову, это вот слово «унижение». Это унизительный опыт для пациента. Пациента, как и которого можно вылечить, так и пациента, собственно, терминального. Вот человек умирает от рака, он уже плохо подвижен или вообще не подвижен, он находится дома, ему необходимое лекарство для обезболивания. Кто этим занимается? Этим занимаются родственники, потому что сам он, конечно, уже никуда пойти не может и ничего сделать не может. Для того, чтобы получить эти препараты, их не может выписать онколог. Нет-нет, слишком жесткая система контроля. Онколог должен выписать на них направление. Это направление нужно отнести участковому. При этом понятно, что онкологическая клиника может быть на другом конце города, естественно. После участкового это должен заверить врач, заведующий отделение, у которого есть полномочия заверить подобный рецепт. Дальше этот рецепт можно отоварить только в специальных аптеках, у которых есть специальная лицензия.
И еще прекрасно, когда вам врач выписывает препарат, которого на этот момент нет в этой аптеке.
А еще меня ужасная мысль посетила, а если у человека нет родственников? Он будет просто...
Это социальные работники под их ответственность. А если человек находится даже в стационаре, в хосписе... Извините, да, что я вас перебила, Таня. Даже если человек находится в стационаре, в хосписе, и этот хоспис находится не в Москве, а где-то на периферии, даже не очень далеко, то там такая нехватка кадров, там нету врачей, которые остаются дежурить на ночь, и на ночь пациенты остаются только под присмотром медсестер. А медсестры у нас не имеют права делать, медсестры не имеют права делать инъекцию морфина без присутствия врача. Это значит, что врач чёсом обезболивает всех пациентов перед 6 вечера, когда он уходит с работы. И потом, когда он придет, там полдевятого обход проведет, он в следующий раз их обезболит 9:30. А что в промежутке происходит, и что вообще-то действительно международные стандарты говорят о том, что верхнего потолка не должно существовать, это нашу систему мало волнует.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Легко ли быть здоровым в России? Такова тема моей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня президент фонда помощи хосписам Вера Нюта Фидермессер, старший исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, руководитель волонтерских программ фонда «Подари жизнь» Гузель Латыпова. С нами на телефонной связи из Кирова врач Иван Рясик, а также с нами из Москвы тоже на телефонной связи пациентка, инвалид второй группы Ольга Гуртовая. Ивану Олеговичу обязательно, мне кажется, что надо дать слово ответить. Может быть, вы все-таки тоже не согласны с тем, что говорили сейчас у меня здесь в студии?
Безусловно, я согласен с тем, что многие аспекты, они выглядят кризисными. Но, конечно, нельзя говорить о том, что паллиативная медицина и вообще концентрация усилий на лечении заболеваний – это единственная проблема здравоохранения. Тем более, раз мы говорим о Всемирном дне здоровья. Очень часто даже мы понимаем, что концентрация усилий на лечении заболеваний – это лишь тупиковый путь развития медицинской помощи. Это нужный, это высокозатратный, но это тот вид медицинской помощи, который не дает нам перспектив влияния на состояние
он
здоровья.
Он вообще не затратный, и это очень дешевая паллиативная помощь.
Иван Олегович, хорошо, какие проблемы вот для вас, вот вы считаете, в общем, если говорить о медицине, о здравоохранении, потому что я пригласила к себе людей из разных сфер, это и паллиативная помощь, и правозащитники, как вы слышите, и благотворители, и волонтеры, и пациенты сами, и врачи. Вот ваша точка зрения, какие проблемы в здравоохранении, если мы не будем говорить о паллиативной вот, да, помощи, вы не будете говорить, потому что Нюта Фидермессер говорит о ней, потому что вот она ее занимается. А вы какие считаете проблемы в здравоохранении сейчас самые важные?
Мы практически не затрагиваем огромный сегмент населения, который находится в предболезненных состояниях.
Профилактика, то есть, да?
Состояние здоровья и факторами риска. Мы многие годы лишь декларируем приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, точно так же, как и в новом 323-м законе об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Это в качестве приоритета вновь в 12-й статье декларируется, но не осуществляя реальной работы, мы вынуждены констатировать, что население стареет, увеличивается бремя сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, а мы лишь считаем смертность и не влияем на эти процессы, сталкиваясь с тем, что это бремя все год от года увеличивается, а расходы на здравоохранение не растут.
Иван Олегович, так тут как раз тоже говорили, почему профилактики нету нормально, потому что люди не хотят идти в медицинские учреждения, потому что вот они там вот ощущают себя, ну, мягко говоря, некомфортно. Ну, поэтому и не идут, говорим. Значит, надо сделать так, чтобы люди хотели это делать.
Ну вот это как раз и усилия гражданского общества. Если мы говорим о профилактических стратегиях, абсолютно бесплатно, абсолютно в любой центр здоровья, так как они все работают как межрайонные центры здоровья, любой человек с наличием паспорта и полиса обязательного медицинского страхования может прийти.
Слушайте, но я в следующий раз передачу сделаю по центрам здоровья, потому что у меня ощущение, что это какие-то такие вот сокровищницы, про которые мы не знаем, а я знаю только местные поликлиники, больницы, и, боже упаси, меня, честно говоря, туда попасть, это еще в Москве, даже в Москве, там действительно нет условий. Вот, Гюзель, может быть, вы расскажете? Может, я не права в чём-то?
Насчёт поликлиник говорить не могу, я могу говорить только про подопечные нам клиники,
больницы,
в которых работают
больницы,
волонтёры.
Да.
Например, Боткинская больница, Московская больница, там лежат взрослые, да, лечатся от онкологии. Это страшно, на самом деле. То есть то, в каком состоянии находится отделение, то, что там до сих пор общие палаты, где не разделяют ни подростков, ни там женщин, мужчин. Все просто
в
куче лежат.
Я была в одной из московских больниц, не буду называть, и нету там мамы с маленькими детьми, неделями живут. Не тяжело больные дети, ну вот инфекционные дети. Вот, они спят на стуле.
Да,
стандарт.
Это никого не удивляет.
То, слава это богу, наоборот, что их пустили туда,
да,
потому что могли бы и не пустить. Но совсем маленького до года я это видела собственными глазами.
Я вот два случая вспомнила в связи с этим.
Мастер, да.
Подруга выложила на Фейсбуке заявление, которое ее заставили подписать в детском отделении Морозовской больницы. Она подписала заявление о том, что она обязуется со своим 3-летним ребенком не гулять бесцельно по коридору, потому что это мешает персоналу. То есть она должна с 3-летним ребенка вот уже бесится от этого замкнутого пространства сидеть в палате. А второе, что касается профилактики. У меня 10-летний сын месяц назад со своим классом ходил в, на мой взгляд, очень неплохую московскую поликлинику на диспансеризацию. Я была очень рада. И УЗИ, и рентген, и уролог, и стоматолог, и вообще все что угодно. Со всех сторон его посмотрят. Сказал ему, иди, конечно. Очень важно. Нужно заниматься с профилактикой своего здоровья. Ребенок пришел домой в 2, что меня тоже порадовало, потому что это раньше, чем из школы. У него был целый день впереди свободный. До вечера он рыдал. И на следующий день он был в таком стрессе, что в школу он не пошел.
А что случилось?
Ну, его там обижали, на него ругались, он к этому не привык. Значит, он забыл сменку. Потом в кабинете, где ему сделали УЗИ, он, уходя, забыл пеленку, которую я ему давала из дома, и тоже ему там в спину швыряли эту пеленку. Потом,
ребенку, да?
Да, его там отругали за то, что он в коридоре поликлиники ест бутерброд, а он был голодный. Он, и, в общем, он мне сказал, он знает, где я работаю, и он сказал, мамочка, только в хосписе я хочу находиться, а в поликлинику я больше не пойду.
Ольга Леонидовна, давайте пациентскую точку зрения послушаем под завершение.
Врачей не хватает, лекарств не хватает. Ну и внимания тоже не хватает. Много очень писанины.
Бюрократия, да?
Частые проверки. Им некогда нами заниматься. Они пишут и пишут и пишут. Но нельзя же, нет еще компьютера у них. Нет у них, чтобы они уделили внимание больным.
Больным
нет
человек.
У них времени. У них, во-первых, нагрузка большая, потому что нет врачей.
А вам не кажется, что их, может быть, все-таки не обучают еще культуре общения с пациентом? То есть
да
их...
им некогда общаться. Я вам даже говорю, я когда у меня дочь сама зав. Отделением. Это мучение. Я на нее прямо смотрю в ужасе.
То есть...
Это тяжелый-тяжелый труд.
И низкооплачиваемый труд.
Низкооплачиваемый, очень тяжелый, нервный и невозможно. И мне просто, я же с болью смотрю на и все время, ну невозможно.
Но в следующий раз я сделаю передачу «Легко ли быть врачом в России».
Было бы неплохо.
Да. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горелик. «Легко ли быть здоровым в России» – это была тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня были президент фонда помощи хосписам «Вера» Нютта Фидермессер, старший исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, руководитель волонтерских программ благотворительного фонда «Подари жизнь» Гузель Латыпова. С нами на телефонной связи из Киева был врач Иван Рясик, а также с нами была пациентка, инвалид второй группы Ольга Гуртовая. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможности в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. свободный информационный мир. Радио «Свобода».